уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это программа «Умные парни». Я с удовольствием приветствую нашего гостя Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Для наших слушателей сразу координаты, чтобы могли писать, потому что это прямой эфир, нас можно и наблюдать, например, трансляция в телеграм-канале «Говорит Москва». СМС плюс 7 925 48 948, в телеграме можно через бот присылать сообщение «Говорит МСК-бот», и во второй части программы будем принимать телефонные звонки по коду 495-737-3948. Ну что, Николай Борисович? А сегодняшний день какие вести принесли? Вот я предлагаю начать с призыва Сергея Нарышкина, который говорит: давайте мы не будем допускать такого, чтобы Украина получила ядерный статус. Вообще, последнее время чаще стали говорить о применении ядерного оружия. Сегодня вы наверняка слышали новости про грязную бомбу. Министерство обороны России говорит, что Украина уже на последней стадии и будет применять грязную бомбу так, чтобы все подумали на то, что мы применили ее. Вот в связи с этим, насколько вы считаете, что вероятность получения Украины ядерного статуса существует сейчас?
Я ее оцениваю в 0%. Это вероятность. Абсолютно невероятно. Абсолютно невероятно. Я даже не представляю, откуда украинцы могут взять эту так называемую грязную бомбу. Ну, вообще, надо понять, расшифровать, что это за грязная бомба. Ну, грязная бомба может быть с обычным тротиловым зарядом, начиненной там какими-то химическими веществами, биологическими веществами, запрещенными, естественно, да. Также она может быть начиная каким-то урановым, предположим, да. Но в чистом виде, если мы говорим о, так сказать, настоящей такой грязной бомбе, это типа водородная бомба, которая была изобретена еще нашим знаменитым академиком Сахаровым. Вот. Ну и, безусловно, разные разновидности вот этих вот плутониевых зарядов атомных. Но мы знаем, что по Будапештскому меморандуму Украина передала те ядерные стратегические заряды, которые у них были еще после Советского Союза, она передала Российской Федерации. Российская Федерация выступила гарантом ее территориальной целостности. Это было в 1994 году. Вот там еще были Франция, Соединенные Штаты Америки и некоторые другие участники. Ну, как мы видим, сейчас ситуация поменялась настолько, что уже про Будапештский меморандум все забыли, но есть еще договор о нераспространении ядерного оружия, это международное соглашение, которое подписало очень много государств, и строжайше запрещено в рамках этого документа несанкционированная передача ядерной, просто мы даже скажем, ядерной технологии, которая позволяет разрабатывать ядерное оружие. Мне неизвестно, я никогда не слышал о том, что кто-то из ядерных держав, а в Европе у нас это Франция и Великобритания только, да, то есть если мы говорим о тех партнерах Украины, которые у них сегодня есть в Европе, да, то два ядерных государства, Франция и Великобритания, но я никогда не слышал, чтобы либо Франция, либо Великобритания вдруг вели какие-то разговоры, даже пусть будут какие-то кулуарно-секретные, либо каких-то технологий, либо вообще уже готовых ядерных снарядов. Ну, тем более Соединенные Штаты Америки. Все это, знаете, это достаточно все легко проконтролировать. Есть специальные средства мониторинга, ну, потому что количество ядерных зарядов и так называемых фугасов, оно ограничено по международным соглашениям. Все прекрасно знают, где эти размещены снаряды и боеприпасы. И если начнется какое-то движение, то все контролируется из космоса и так далее и тому подобное. То же самое, как и наше ядерное вооружение, ядерные заряды также контролируются и британцами, и французами, и американцами в первую очередь. Вот, и поэтому, если вдруг какое-то движение начнется, ну, тогда действительно можно, конечно, задавать такие вопросы, что происходит, собственно говоря. Но пока все с двух сторон, все спокойно, все на местах, и ничего не происходит.
Ну, вот смотрите, вы ответили на вопрос, что ноль. Да. К нулю сводится получение Украины статуса ядерной страны. Но, тем не менее, Нарышкин такое заявление делает, он призывает мировое сообщество не допустить. Тогда кому это посыл?
Я тоже не знаю, надо Нарышкина спросить, кому такой посыл. Ну, как я уже сказал, из тех государств, которые сегодня поддерживают Украину и помогают ей, в том числе военными средствами, это из ядерных держав, это, получается, у нас Соединенные Штаты Америки, это Франция, это Великобритания. Значит, ну, гипотетически, если допустить, что кто-то может передать такую технологию украинцам, то как раз это только вот эти три государства. Значит, видимо, Нарышкин, так сказать, под мировым сообществом имеет вот эти три страны.
Министерство обороны заявляет, что Киев имеет возможности создания грязной бомбы и ядерного заряда. Это официально Министерство обороны России.
А... Ну... Что можно сказать?
Беспокоиться?
Ну, не знаю, знаете, мое мнение, я уже высказал. Считаю, что это невозможно, и такой угрозы нет, и украинцы об этом говорили, и Зеленский об этом говорил, что даже у них и в мыслях такого не было. Ну, есть опасность, я тоже об этом говорил, что не дай бог, если вдруг военными действиями будет накрыта или там поражена Запорожская атомная электростанция, рядом с которой там происходят сейчас боевые действия. Вот это может привести к такому локальному, ну, я не знаю, там, радиоактивному заражению, если, не дай бог, реактор будет разрушен, там, его оболочка. Ну, по-моему, стороны тоже как-то соблюдают определенные предосторожности, даже вот проводя там какие-то условно ограниченные военные действия. Вот, попасть в реактор, давайте скажем откровенно, это очень сложно, попасть в реактор, надо специально целиться. Это, да, там тоже средства ПВО есть, и даже если попадете простым там артиллерийским снарядом, то ничего такого не произойдет. Реактор выдержит, он рассчитан там чуть ли не на падение там среднего метеорита рассчитан, да, вот его безопасность. Если на него, конечно, наносить нацеленные удары серьезными ракетами с мощными боеголовками, тогда, конечно, вы можете нанести ему ущерб. Но мне кажется, что все прекрасно понимают, и россияне, и украинцы, что это приведет просто к глобальной катастрофе, от которой пострадает весь континент.
Ну хорошо, тогда продолжим тему обсуждения помощи странами, как раз в том числе европейскими, какой они оказывают Украине. И в Евросоюзе на прошлой неделе заявляли о том, что уже подготовлены планы многомиллиардной помощи на следующий год. Еще Евросоюз решил рассмотреть возможность использовать замороженные российские активы и направить их на помощь Украине. Вот здесь, конечно, были высказывания и Дмитрия Пескова, как представителя Кремля, что это недопустимо, что, грубо говоря, украли эти деньги у России, эти средства, и сейчас планируют направить на помощь Украине. Что в данном случае может сделать Москва?
Ну, наверное, в отношении денег Москва мало что может сделать, потому что эти деньги находятся в иностранных юрисдикциях, в американской, но там не очень много, откровенно говоря, в европейской больше, в Японии, там, в других странах. И действительно, сейчас пока эти средства заморожены, пока они никуда не потрачены, никуда не ушли, они просто заморожены, то есть, иначе говоря, Россия не может ими оперировать. Ну, пока каких-то таких серьезных разговоров о том, чтобы потратить российские деньги на нужды Украины, нет. Есть отдельные призывы, и, в первую очередь, со стороны украинских политиков и президента Зеленского, что Украина несет очень серьезные инфраструктурные разрушения, да, происходит ущерб, очень серьезно несет, и нужно как-то компенсировать его. И там речь идет, конечно, о десятках и сотнях миллиардов долларов. Поэтому они и предложили, раз Россия разрушает, то пусть Россия платит. Такая логика украинцев, да.
Логика понятна, но Евросоюз ведь обещает новые санкции. Правда, пока непонятно, и некоторые там издания, журналисты, в публикациях отмечаются, что Евросоюз бы и рад ввести, но пока не понимает, что еще может сделать вот, для России, какие еще санкции ввести. Что остается у них, если они хотят продолжить наказывать Россию за начало спецоперации. Что у них есть? У них есть замороженные активы. Вы говорите, что пока
особо
это только в планах.
Особо даже не у них, понимаете, не совсем
нет,
правильно.
Нет, в Европе, в разных странах.
Не у Евросоюза. Тут надо разделять, что у Евросоюза, если вы говорите, у Брюсселя, у него такой юрисдикции нет в отношении российских замороженных денег. Совершенно верно,
решение.
Конечно, да. Каждая страна, Франция, там, Германия, другие страны.
Причем там неравномерно, я помню,
неравномерно,
была публикация очень
верно.
Сильнее. Неравномерно?
Неравномерно, абсолютно верно, да. Но, в принципе, практически во всех конвертируемых мировых валютах у России есть вот свои резервы, да, которые были в свое время депонированы туда. Ну, и сейчас вот они находятся там где-то на счетах вот этих вот госбанков европейских, да, и те вправе принять решение, но они будут принимать решение, опять-таки, на основании каких-то политических, да, правовых решений. Это не значит, что кто-то там призвал, давайте потратим, давайте российские деньги заберем. Нет, так ничего не произойдет, и пока вообще судьба этих денег никому не понятна, давайте говорить откровенно.
Но это пока.
Пока, но это пока будет тянуться очень долго, до тех пор, я так предполагаю, до тех пор, пока не будет завершен конфликт на Украине, не будет завершен полностью. Вот, потому что тогда, когда, ну, будут там условно мирные переговоры, я не знаю, как будет происходить обустройство вот этих процессов. Сейчас очень сложно сказать, видите, какая ситуация непростая. Но вот тогда вопрос и станет о том, когда станет вопрос вообще о восстановлении Украины, ну, в первую очередь, инфраструктуры, вот тогда станет вопрос об использовании денег, в том числе российских денег. Ну, не исключен вариант, что Россия сама может внести в создаваемый фонд средства, потому что, ну, страдают-то мирные жители, в первую очередь, да, Россия говорила, что она не воюет с мирными жителями, с мирными украинцами. Поэтому здесь логика такая тоже есть, они думают, что надо бояться того, что вдруг Россия что-то заплатит. А почему нет, скажите мне?
Я не знаю.
Я считаю, что, по идее, она вполне может заплатить за те разрушения, которые были осуществлены именно в отношении мирной инфраструктуры. Почему нет?
А сейчас тоже разрушения и по Херсону. А последние удары, и говорят власти администрации Херсона о том, что все-таки и Украина не выполняет каких-то условий ведения войны, потому что обстреливаются мирные жители, в первую очередь. Те, которых вывозят из зоны боевых действий, чтобы переселить подальше, чтобы как раз угрозы не было.
Вы понимаете, здесь необходимо все-таки, это вот, когда две стороны воюют, скажем так, да, и та, и другая сторона старается, так сказать, представить информацию в нужном свете для себя. Ну, так, давайте откровенно будем. Это любая, не только там конфликт между Россией и Украиной, это любой конфликт, когда США были в Индокитае, там, или США проводили эту операцию «Буря в пустыне» в Ираке, то же самое, да. То есть всегда обе стороны пытаются как-то, ну, себя в хорошем свете представить. Поэтому тут нужна, мне кажется, такая нейтральная информация тех лиц, которые, ну, прямо скажем, не заинтересованы в каких-то результатах этого конфликта, а просто-напросто со стороны контролируют, смотрят, мониторят и говорят о том, что происходит. Вот. Очевидно, что какие-то граждане из Херсона могут выезжать, и как они могут выезжать, так сказать, в сторону Украины, так и в сторону России. И сложно сказать, куда из них больше поедет, если бы разрешить поехать. Вот. Ну да, наверное, если действия перемещаются, военные действия перемещаются к Херсону, а многие эксперты отмечают, что там каким-то соображением он вообще может быть оставлен российскими войсками, об этом говорил и генерал Суровикин, который сейчас командует всей операцией, наверное, жителям Херсона не очень комфортно там, да? Вот. Но, с другой стороны, у нас много таких, есть и в Украине много таких городов, где жителям некомфортно жить, там тоже Харькове, например. Да, там, или помните, когда были военные действия вокруг Лисичанска или Севердонецка? Вот. То же самое, были очень серьезные боевые действия, да, серьезные были разрушения. Конечно, стороны призывали, чтобы жители покидали эти города для того, чтобы просто остаться в живых.
Николай Борисович,
здесь сложная ситуация очень.
Возвращаясь к Евросоюзу, к Европе, я просто напомню, раз уж мы говорили о том, что Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов России для помощи Украине, то планы Евросоюза на следующий год – это обеспечить базовые потребности Украины и выделить на это до 18 миллиардов евро. Просто
немножко неправильно у вас информация. Так. Украинцы просят больше. Потому что украинцы они говорят, да, что у них 60% экономики разрушено, и они не смогут обеспечивать свои, ну, минимальные потребности. Да,
а там, американцы, да, еще же есть.
Платить, да. И вот они договорились, что, в принципе, там, ну, какая-то сумма условная, там 50 миллиардов им требуется. Да, вот они эту сумму хотят поделить между собой, там, США, Европейский Союз, там, условно, там, по 25
миллиардов. Ну, вот 18 миллиардов евро, это Евросоюз. Это...
Ну, да, они сказали, что минимальный Евросоюз готов 18, плюс там, может быть, еще там добавят миллиардов 6-7, как
тут получится. Евросоюз выступает таким гарантом стабильности, ну, может выделять деньги, но при этом мы слышим, что будет тяжелая зима для многих европейских стран, что экономическая ситуация...
А в Париже плюс 17 сейчас. Вы так всегда говорите, знаете, мне кажется, что тяжелая зима, как правило, в Сибири, у нас там где-то вот...
Но у нас есть чем греться, разве нет?
У них тоже есть чем греться,
даже
могу сказать,
около нуля, но
что в Евросоюзе хранилища газом заполнены вот на последний момент на 96%. Вы знаете, что сегодня цена на газ упала, вот первый раз такое был, упала ниже 1000 долларов за 1000 кубов, да? Такого никогда не было, еще совсем недавно, месяц назад цена была 2000 и больше. С чем это связано? С тем, что европейцам сегодня газ не нужен, потому что они подготовились к зиме, да, у них, ну, по максимуму больше некуда закачивать. Сейчас в Европе тепло, давайте скажем откровенно, ну, нет такого, чтобы там было 0 градусов где-то, там, может быть, да, в северных странах, типа Норвегия, там прохладно, но у Норвегии, а сами зимой? Знаете, больше газа, чем у нас там, может быть, да.
Ну, зимой?
Ну, зима-то когда придет?
Так у них, когда? Ну, вот уже, ну, на носу.
Ну, в Париже, знаете, зима приходит, не знаю, там, в январе месяце, может быть, где-то. А вот там в Португалии, в Испании вообще там этой зимы как таковой
тогда
нету.
Я вас попрошу прокомментировать.
И понимаете, вот да. Те запасы, ну да, я понимаю вопрос. Конечно, там в северной части Германии, там, да, вот Финляндия, другие страны северные, конечно. Но я сказал, что на 96% заполнены хранилища, да. Эти запасы позволят им проходить вот эту зиму, по крайней мере, до апреля месяца, совершенно безболезненно. Но это не значит, конечно, что все прекрасно. Понимаете, вот, тут, конечно, цена повышается, да, уж цена на газ, видите, какая высокая, цена на нефть тоже высокая. То есть энергоресурсы дорожают, в Европе нет своих энергоресурсов. И приходится людям, в том числе, платить больше, это правда. Но такой вот аховой ситуации, как у нас хотят представить, что там какие-то европейцы, немцы или французы будут замерзать. Ну, знаете, так, мне кажется, это несерьезный разговор.
Давайте я приведу вот примеры публикации.
Они поедут в теплые районы, поедут в Францию, Италию, там вообще можно.
Смотрите, что у нас есть. Николай Борисович, вот экс-министр финансов Греции заявил о неизбежности экономического краха Евросоюза. Я приведу цитату. Компании ЕС платят за газ 10 раз больше, то, о чем вы говорили. А чем их конкуренты, в США или Китае? Уже есть перебои в производстве. Совсем скоро мы увидим, что заводы будут искать новые локации в США или других странах. Евросоюз находится в глубоком кризисе. Подчеркнул политик, что еще одна проблема ЕС заключается в том, что союз как таковой отсутствует, потому что многие страны не согласны по позициям беженцев, мигрантов. Каждая страна поступает по-своему. Это касается и газа, когда речь заходит о переходе на зеленые технологии, тоже никакого согласия нет.
Что я могу на это ответить? Знаете, есть разные эксперты, умные и не очень умные эксперты, да, вот по это... Греции я вам легко очень отвечу, у них был очень серьезный кризис, 2008 год, 2009 год, 2010 год,
помню.
Когда речь вообще шла о том, что Греция может объявить дефолт, там задолженность по внешним займам превышала 350 миллиардов долларов, это очень много для небольшой страны Греции. Превышает ее ВВП в несколько раз. И вот тогда правительство Греции решило так поставить вопрос ребром. А нужно ли Греции членство в Евросоюзе? Нужно ли Греции членство в еврозоне? Потому что вы знаете, что Греция еще и страна-член еврозоны. Там в обращении находится коллективная валюта евро. Вот. И был проведен референдум, на котором жители дали четкий ответ. Более 2/3, там порядка 70%, чуть меньше, проголосовали за то, чтобы, конечно же, Греция должна оставаться в семье европейских народов. И это было сказано в тот момент, когда кризис был жесточайший, когда безработица превышала 30%, когда зарплаты выплачивались по самому минимуму, да, никаких пенсий не было, сокращения везде шли. Все равно люди считают, что именно Евросоюз позволяет вот с надеждой смотреть в будущее, да, когда будут тяжелые времена, то именно Евросоюз протянет руку взаимопомощи, что и было сделано. потому что именно в тот момент была принята специальная кредитная программа, Греции были выделены огромные кредитные линии, и, правда, их, конечно, обязали привести в порядок свою экономику, так не должно быть, что в Греции пенсионеры получают больше, чем в Германии, вот что происходило, то есть они жили намного лучше, чем зарабатывали себе на жизнь, то есть жили в кредит. Вот, ну, жили год, два, три, четыре, ну, так невозможно жить все время, да, вот, непосредством.
Но вы клоните к чему? Что бывший министр финансов Греции просто...
Я клоню к тому, что есть, нет, понимаете, есть разные точки зрения, я уже со многими коллегами нашими много раз уже на эту тему спорил, мы обсуждали, я говорю, что нет, не произойдет никакого краха Европейского Союза, потому что эта организация уже существует 70 лет, и эта организация, знаете, умеет адаптироваться, умеет находить выходы из самых сложных ситуаций. Я не хочу сказать, что сегодня очень хорошая экономическая ситуация в Европе. Напротив, наверное, такой вот экономический кризис, который сейчас наблюдается, такого не было, ну, не знаю, за последние лет 30 точно. Ну, может быть, что-то такое было похуже, когда был вот этот знаменитый кризис 2008 года из-за Америки, да, этих проблем с недвижимостью. Ну, сегодня, например, инфляция там в среднем порядка 10%, да, для Европы это немыслимо вообще, потому что стандартные показатели инфляции не превышают 2%, да, то есть сейчас инфляция выше в 5 раз. И уровень безработицы тоже тревожит, да, вот, цены на энергоносители растут, то есть кризис определенно есть. Ну, кто сказал, что вам в эти кризисные времена будет легче жить в одиночестве? Вы что думаете, что если Греция выйдет из Европейского Союза, наверное, слова вот этого греческого политика именно так надо препарировать, ей станет легче преодолевать проблемы? У нее что, станет больше денег? Ну, вот посмотрите, вот другой пример. Великобритания совсем недавно вышла из Европейского Союза. Что мы сегодня наблюдаем в Британии? Кризис, реальный кризис наблюдаем, правильно? В результате которого... премьер-министр
Лиз
ушла в отставку. Нет, ну, понимаете, кризис кризису рознь, да, конечно, ну, опять-таки, сравнить экономику Греции и Британии нельзя. Британия – это пятая страна в мире по уровню ВВП, там Греция вообще близко не стоит. И именно в Британии, которая вышла из Европейского Союза, они говорили, утверждали как раз о том, помните, Борис Джонсон говорил, убеждал англичан, вот только мы выйдем, и мы сразу заживем, потому что нас ЕС там опутал с всякими веревками, канатами все наши ноги, и мы двигаться вперед не можем. Но вот мы видим, как вот Великобритания без ЕС двигается вперед. И Джонсона уже нет на премьерском кресле, в премьерском кресле.
Ну, может, еще подала вернется.
В отставку. Нет, не вернется, он уже заявил, что он...
Да и большинство по опросу согласно жителей.
Нет. Он уже заявил, вчера он заявил о том, что он не будет участвовать в этой гонке, поскольку для того, чтобы оставаться в гонке, нужно согласие 100 членов консервативной партии, которые в парламенте заседают. Он такое число, это нужно число набрать сегодня к 2 часам по британскому времени, ну, грубо говоря, по нашему, еще, так сказать, 1,5 часа есть у него. Но он не набирает, да, то есть он просто понимает прекрасно, что не хотят, и британские политики не хотят, и многие британцы не хотят, чтобы он возвращался обратно, потому что он как раз и, наверное, был такой вот, ну, не то что причиной, но он мало что сделал, чтобы предотвратить экономический кризис.
Николай Борисович, давайте мы о Британии поговорим буквально через 6 минут, у нас еще будет время во второй получасовке, а пока, завершая вот эту тему с Евросоюзом, если уж вы в пух и прах разнесли вот заявление бывшего министра финансов Греции, по поводу его заявления
о сплоченности. Хорошо, что сказали слово «бывший», да, чтобы вы понимали, что это не действующий политик, потому что человек, когда находится в должности, это одно качество человека, когда он находится в оппозиции, у него совсем другое качество, да, вот это очень важно.
Союз, Евросоюз, сейчас союз
или не союз? Да, конечно, союз, очень сильный союз, никто не хочет выходить из ЕС, зато очередь на вход очень большая стоит.
Разногласия
всегда будут.
Вполне нормально.
Абсолютно, это на все протяжении всей истории большие, мелкие, средние разногласия. Я могу вам сказать, что в свое время, например, генерал Де Голль делал все, чтобы не пустить Великобританию в ЕС в 60-е годы. Ну, казалось бы, союзники, там, по НАТО, да, ну, как бы, и вот генерал Де Голль говорит, да нет, нечего англичанам делать в ЕС. Только все, но тем не менее англичане оказались, хотя все равно вышли в итоге.
Об отставке Трасс еще поговорим в следующей получасовке. Вообще немного так мысленно перенесемся в Великобританию. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, сегодня в гостях в программе «Умные парни». Далее информационный выпуск, немного рекламы и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. В гостях Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. И мы с Николаем Борисовичем говорили до перерыва на новости и рекламу про Евросоюз, про то, насколько у них заполнены хранилища. Обращаю я внимание на ленту новостей. Вот канцлер Австрии сейчас заявляет, что страна хорошо подготовлена к предстоящей зиме, газохранилища почти заполнены, и анонсирует свой визит в Объединенные Арабские Эмираты. Это то, как справляются другие страны. Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами Евросоюза. Об этом заявил министр правительства по делам ЕС. Говорит, что совместные закупки, которые предлагают часть стран инициативы, могут стать шансом покупать газ дешевле в Евросоюз, но с одним условием: они будут основываться на принципе добровольности. Ну, это то, о чем мы с вами говорим.
Вы подтвердили, в общем-то, наши с вами слова. Ну, то, что я имею в виду, вы зачитали, да, это информация, которая полностью подтвердила наш с вами вывод, да, что никто замерзать в Европе не будет.
Никто не будет, но при этом, смотрите, ладно, обещали в Великобритании, но это и касается. Британские СМИ посоветовали жителям страны греть тапочки в микроволновке зимой. Журналисты издания Daily Mail порекомендовали читателям носить шапку с электрическими подогреваемыми панелями. В квартирах, отмечается в публикации, температуру можно поддерживать с помощью самонагревающихся столов. Не стоит забывать о конфорке, сохраняющей напитки теплыми, и так далее. Это вот публикация со ссылкой на журналистов издания Daily Mail.
Ну, знаете, такие...
Имеет право, да?
Конечно, лайфхаки всякие, знаете, потом нужно как-то выделить среди других, вот, что-то еще сказать там. Ну,
почему бы не сыграть на эту
тему?
Почему
бы не сыграть, абсолютно, да. Ну, привлечь что? Внимание, конечно.
Давайте поговорим о Ли Страсс, которая была на своем посту 44 дня, ушла в отставку. И с главы консервативной партии, и с поста премьер-министра Великобритании до 28 числа мы должны понять, да, кто станет новым премьер-министром. В России-то что? Ну, то есть Ли Страсс, как она влияла на Россию и как мы? Я понимаю, что комментарии были, и Захарова, Мария Захарова, официальный представитель МИДа, говорила, что ну вот такого еще не было, такого премьера Великобритания не знала. Но, тем не менее, ваша характеристика Ли Страсс и что будет дальше?
Знаете, когда ее назначили, мы как-то тоже в этой студии сидели, я говорил, что для России ничего не изменится. Абсолютно ничего
ушла,
не изменится,
ничего
потому,
не
что, да, потому что, во-первых, отношения находятся на полном дне, и что-то можно поменять, если у нас торгово-экономических отношений никаких нет. Санкции со стороны Великобритании практически дублируют там и американские, и европейские. Вот, отношений тоже никаких нет. Наш посол говорил о том, что там, в общем, непонятно, чем дипломаты теперь могут заниматься в Великобритании. Поэтому кто бы ни был тогда премьер-министром после Бориса Джонсона, ну, пусть там Ли Страсс, было понятно, что в наших взаимоотношениях ничего абсолютно не изменится. Плохой она премьер или хороший, я думаю, наверное, никто разобраться не успел. И тогда, когда ее назначали, я высказывал сильные сомнения в отношении ее возможностей и понимания того, как можно урегулировать наступающий серьезный экономический кризис. Вот, она всю жизнь занималась публичной политикой, оборона, работала министром иностранных дел, но никогда она не сталкивалась напрямую вот с экономическими проблемами, да. Одно дело, вы там можете в кабинете министров поддерживать чьи-то решения, там, включая там того же Бориса Джонсона, другое дело, когда вы сами должны эти решения генерировать.
Не справилась, можно сказать, или пока?
Абсолютно верно говорить, она не справилась. Она доверилась, ну, своему ставленнику, министру финансов Квартенгу, вот, который объявил такой, знаете, весьма радикальный план решения экономических проблем. Это знаменитый так называемый мини-баджет, мини-бюджет, который предполагал сокращение на 45 миллиардов фунтов стерлингов доходной части бюджета Великобритании, что привело сразу к обвалу курса фунта стерлингов, что привело к большому пессимизму у промышленников. Там еще, так сказать, была вот у нее и налоговая реформа предложена, и люди занервничали, мелкие предприниматели занервничали. Вот, то есть абсолютно ее реформу никто не понял, и наоборот сказали, что это очень вредная вещь, вот в таких условиях так действовать. Потом она уволила Квартенга, назначила Джереми Ханта министром финансов, и он отменил вот эти все принятые решения. Но это уже не могло успокоить так называемую тонущую лодку, да, вот во главе с Ли Страсс, потому что она потеряла доверие британского общества. Она потеряла доверие простых британцев, она потеряла доверие бизнеса, в том числе и политиков. Ну, политики отражения общества и бизнеса, да. Поэтому, по сути, ее дни на посту премьер-министра были сочтены. Да, некоторые эксперты говорили о том, что, может быть, там, ну, консерваторы скажут, ну, давайте дадим ей, там, может быть, еще месяц, там, может, до Нового года. Ну, нет, сейчас, наоборот, считают, что нужно принимать очень энергичные и быстрые меры противодействия вот этого сползания в серьезный кризис экономический. И меры должны быть эффективные, не какие-то такие половинчатые меры, да, вот такие вот. Нужно обязательно действовать, может быть, жестко, да, но надо действовать.
Но есть такой человек уже на горизонте?
Вот сейчас я могу сказать, что, наверное, на 90% новым премьер-министром станет Риши Сунак. Да, вот это бывший, кстати говоря, бывший министр финансов в правительстве Бориса Джонсона. И как раз когда он был соперником Ли Страсс, да, они вдвоем вышли, вот так называемый финал выборов, лидер консервативной партии, и Ли Страсс победила Сунака, ну, потому что она более известна, да, как публичный политик, она давно работает, и ее лучше знают, я думаю, что исключительно из-за этого Сунак, он все-таки такой, ну, менее известный в масштабах Британии человек. И она его переиграла. Но даже тогда я сказал, что, на мой взгляд, в нынешних условиях британцам лучший выбор был бы Сунак. Почему? Ну, потому что профессиональный финансист. Я не беру его там политические сентенции, да, как он там к Украине относится, как к России. Сейчас это не важно для Британии, на самом деле. Важно вот, умение направить британскую промышленность в нужном направлении, да. То есть на начальном этапе нужно постараться сгладить остроту кризиса, и дальше уже попытаться выводить экономику на позитив. Да,
он как раз готов смотреть внутрь, а Трасс все-таки смотрела
наружу. Он понимает, понимаете, но он финансист, он сам занимался бизнесом, да, то есть он, так сказать, он никогда не занимался, может быть, такой публичной политикой, но он всегда был вот в глубине экономики, в глубине финансов, налогов, он в этом разбирается, понимаете, это очень хорошо, когда премьер-министр, понятно, что там у него будет и министр финансов, который будет советовать ему, и наверняка он тоже позовет компетентного человека, я в этом практически не сомневаюсь, сам он очень хорошо разбирается. Но когда вот будет, на мой взгляд, будет больше компетентности в правительстве, будет больше шансов, что экономика Великобритании начнет поправляться. Я не говорю о том, что Риши Сунак придет и все наладится с завтрашнего дня. Вовсе нет. Я не исключаю, что тоже какое-то время он будет производить оценку, будет стараться вот какие-то делать аналитические выкладки, чтобы понимать, вот, что нужно предпринять. Потому что, на самом деле, ситуация непростая. Непростая. Вот Великобритания, видите, вышла из Европейского Союза. Рассчитывать на помощь ЕС она уже не может в столь сложное время. Ей нужно рассчитывать на свою помощь, ну, на свою экономику, ну, на помощь американцев. Но американцы тоже не в лучшем состоянии, да, и потом... Ну, почему там Байден должен помогать там той же Ли Страсс, например, да, в какой стати. Вот. И у него тоже, извините, 8 ноября состоятся выборы в Конгресс. И по нынешним раскладам он совершенно точно проиграет, я имею в виду, демократическая партия проиграет выборы в Палату представителей, в Нижнюю Палату Американского Конгресса. А в Сенате вот последние опросы показывают, что они также начинают проигрывать. То есть у Байдена очень сложная ситуация, и ему сейчас не до того, чтобы кому-то обещать какие-то деньги. Если британцам и давать инвестиции, ну, вы понимаете, что там не 10 миллиардов, не 20 миллиардов, там суммы должны быть значительно больше для того, чтобы помочь реально британцам. Вот. Поэтому ожидать помощи со стороны США сейчас тоже не приходится. Значит, нужно искать внутренние резервы. И вот здесь, конечно, важна компетентность, да, компетентность политиков, чтобы найти точечные, очень правильные, конкретные решения. Но мне кажется, кандидатуры лучше Сунака на данный момент в принципе нет. Потому что если они сейчас быстро не изберут лидера, тогда маячит перспектива проведения неочередных парламентских выборов. Для консерваторов это очень плохо, потому что по опросам общественного мнения они очень серьезно проигрывают лейбористам. То есть, если вот провести выборы сейчас или через неделю, однозначно победит лейбористская партия. И тогда консерваторы вообще уйдут так сказать, в
оппозиции. Им нужно сейчас восстанавливать,
да,
свой имидж.
Совершенно верно. Им нужно сейчас ситуацию взять под контроль, попытаться, во всяком случае, взять под контроль, кроме Риши Сунака, больше, на мой взгляд, вот таких вот лидеров в рядах консервативной партии нет.
Я предлагаю сейчас обратиться к нашим слушателям и дать им слово, если вы хотите задать вопрос нашему гостю. Напомню, что Николай Топорнин в студии «Говорит Москва», то вы можете это сделать по телефону, набрав 8-495-7373-948. Да, Николай Борисович, попрошу вас надеть наушники. И, ну, конечно, Сергей Алексеевич, здравствуйте, как вас зовут? А, ну, Сергей Алексеевич,
добрый день,
конечно.
Сергей Алексеевич.
Ваш
короткая
вопрос.
Короткая справка, да, для Николая Борисовича и короткий вопрос. Николай Борисович, у вас на кафедре, на кафедре прикладного анализа, международного анализа, международного проблем, так, по-моему, называется кафедра, всегда издаются материалы, которые называются ситуационные анализы под главной редакцией ректора Анатолия Васильевича Туркунова. Вы поинтересуйтесь, они знают, что такое грязные бомбы, и там все у вас очень понятно расписано.
А вопрос
такой. Можно ли, на ваш взгляд, на основании итогов 20-го съезда Компартии Китая рассчитывать, что их внешняя политика по отношению к США будет более жесткой и наступательной?
Нет, я думаю, ничего не изменится, потому что лидером Китая остается Си Цзиньпинь. И он еще более усилил свои позиции, поскольку в отставку отправил предыдущих членов Политбюро, которые были в команде Ху Цзинтао, предыдущего лидера Китая. Я думаю, что Китай и далее будет проводить очень такую выдержанную, выверенную внешнюю политику, никоим образом не направленную на то, чтобы с кем-то поссориться или кого-то пытаться прижать, как вы сказали, оказывать давление. Тем более Соединенные Штаты Америки. Китайцы прекрасно понимают, что на сегодняшний день пока они полностью не в состоянии противостоять, ну, такому давлению со стороны США, если США захочет подвергнуть Китай там условным санкциям. Вот. И китайцы вообще не такие по своей натуре. Да, это мы там все время рвемся в бой. Да, если нам что-то такое плохое делать, мы должны обязательно в ответку что-то такое сделать. Нет, китайцы немножко по-другому размышляют, и менталитет у них совсем другой. Они очень сдержаны, они очень осторожны. Главное не навредить их внутренней экономике. Главное не навредить растущему благосостоянию там, миллионов жителей Китая. И в этом плане для них важно выдерживать в хорошем тонусе свои отношения, в том числе и с оппонентами. Они прекрасно понимают, да, что Соединенные Штаты Америки – это их, в общем-то, оппонент, но, с другой стороны, они на США зарабатывают сотни миллиардов долларов. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы у них риторика или отношения США осложнились вот в эпоху Си Цзиньпина.
Кстати, в Евросоюзе заявляли о том, что нужно взять курс на сотрудничество с Китаем, и целый блок обсуждений был посвящен именно сотрудничеству с Китаем, но отмечалось, что Евросоюз видит определенную модель сотрудничества с Китаем и хотел бы эту модель продвигать. То есть вот здесь для чего Китай и Европе сейчас?
Ну, вы знаете, есть такие центры в современном международной политике. Это США, это Евросоюз, это Китай, наверное, три таких вот полюса, которые между собой тесно переплетены. То есть они сильно зависят друг от друга. И чего греха таить, импорт китайских изделий, особенно изделий промышленных, ну, в Европе очень высок. Многие вещи давно уже европейские компании, которые вышли на рынок Китая, они производят в Китае, потом возят в ту же Германию. Siemens, Bosch, Mercedes там что-то делает, BMW уже, да, то есть киты немецкой промышленности, они, по сути, свои заводы уже переместили в Китай, поставляют именно оттуда продукцию себе в страну, поэтому для них очень важно сохранять вот это вот сотрудничество, даже его развивать, и, может быть, даже в какой-то степени Евросоюз конкурирует с США за рынок Китая, да, потому что они считают, что американцы более продвинуты в китайском направлении, чем ЕС. ЕС год назад, или даже полтора года назад, подписал такое специальное соглашение о глобальном инвестиционном взаимодействии с Китаем. Вот, такое, на мой взгляд, очень перспективное, далеко идущее. Они хотят, ну, создать равные условия для инвестиций европейских компаний в Китай и обратно инвестиции китайских компаний в Европу, потому что, чего греха таить, все-таки экономика Китая не совсем рыночная, да, она такая административно-рыночная, и там приходится учитывать вот эти параметры, да, что все-таки Китаем руководит компартия, вот, поэтому в какой-то степени обычные предприятия, обычные компании Европы, они ограничены, а китайцы, ну, скажем так, они если выполняют все законы, да, Европейского Союза, они там ничем не ограничены. Вот, здесь есть некое неравенство. Вот европейцы хотят добиться, чтобы полное было равенство, да, чтобы не только Китай получал прибыль от своей деятельности в Европе, от продаж своих товаров, но европейцы имели равные возможности при работе на китайском рынке.
Там еще сотрудничество по глобальным темам и по климату.
И по климату, совершенно верно. Это любимая фишка президента Макрона, сотрудничество по климату, да, даже вот в таких условиях жестокого экономического
мы
кризиса.
Мы всегда помним.
Мы всегда помним, да. Ну, потому что в Париже, знаете, как летом там плюс 40, например. И они уже когда сидят в Елисейском дворце, они думают, бог ты мой, а что же будет дальше? Плюс 40 сегодня уже тяжело, потому что вы даже представьте, что энергия при плюс 40 на охлаждение тратится не меньше, чем когда на улице минус, да,
отопление. У нас в некоторых российских регионах тоже
абсолютно,
так.
Абсолютно, да. И, ну, вот ну, мы пока...
И минус 50, и плюс 50.
Да, ну, у нас мы, может быть, к этому более адаптированы, более привычны. Для той же Франции там температура плюс 40 и выше. Это уже, ну, за гранью такого, да, вот, допустимого, возможного. Поэтому они понимают, что ситуация может стать еще более жесткой для них.
Успеем один телефонный звонок принять еще. 7373948, телефон прямого эфира по коду 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Борисович и уважаемые ведущие.
Да, как вас зовут?
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Вопрос такой. Смотрите, в Европе локомотивом развития ЕС была Германия. Ее преимущество перед остальными странами было в дешевых газовых поставках из России. Сейчас наблюдается запрет на поставки и наблюдается вывод бизнеса в Соединенные Штаты Америки. Кто, по вашему мнению, заменит локомотив Германию в ЕС? И какой вам видится ближайшая история на несколько лет Евросоюза?
Спасибо. Николай Борисович, буквально полторы минуты.
Да, нет, я не вижу, что кто-то может заменить Германию в ЕС. Они вместе с Францией составляют такой вот тандем, на котором, мне кажется, и базируется мощь Европейского Союза, в первую очередь, экономики. Нет, я не вижу, опять-таки, проблем с поставкой голубого топлива в Германию, потому что, как я уже сказал, ГТС Украина работает, прокачивается 40 миллиардов кубов, и, в принципе, этого пока немцам хватает. Параллельно они ведут работу о замещении поставки голубого топлива из России, если вдруг оно прекратится. Они сейчас работают с США, работают с Катаром, и имеется в виду поставка сжиженного газа. В декабре месяце будет запущен уже первый крупный гигатерминал в Германии, который будет способен принимать миллионы тонн кубов газа, да, сжиженного газа. Еще запланировано 6 таких крупных терминалов, то есть Германия переориентируется на получение сжиженного газа из США, из Катара, там, из Норвегии, там, каких-то других стран, но они думают, немцы очень такие, знаете, рациональные люди, рациональные бизнесмены, они понимают риски и заранее стараются эти риски минимизировать. Да, частично, конечно, подорожает продукция Германии, она уже дорожает примерно процентов на 10, но сейчас такой тренд во всем мире. Все равно я считаю, везде, что Евросоюз останется на месте, никуда он не денется, Германия будет продолжать оставаться локомотивом.
Спасибо огромное. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, был гостем программы «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Всем хорошего вечера. Пока.